Один из сословия всадников. Второй – наследник торговца кожей. Один красивый, как античный бог, и веселый, как виночерпий. Второй – невзрачный интеллигент и романтик, будто из другого мира. Овидия и Мандельштама разделяют два тысячелетия и объединяет судьба отверженных героев, не посмевших пойти против своих убеждений. О взлете и крушении надежд великих поэтов аудиоспектакль «Радио Спутник». «Призрак Овидия». Скорбные элегии Осипа Мандельштама. Часть первая.
Рим времен императора Октавиана Августа. Инсула Аппия Домиция Креста.
Послушай, почему тебя вообще волнует их мнение? Это всего лишь скудные умом потомки варваров, лицемерием и напором проложившие себе путь на палатин.
Аппий Домиций Крест гордился своим происхождением, хотя поводов для этого было немного. Он всего лишь был младшим сыном претора времен Юлия Цезаря из плебейского рода Домициев. Жил на первом ярусе инсулы далеко от форума и тем более от палатина, потому что расположиться в домусе позволить себе пока не мог. Правда, это не мешало ему считать себя истинным знатоком римской и, главное, греческой поэзии, приглашать в свои залы модных авторов. Что говорить, однажды его скромные покои посетил сам Пропеций, а Тука отзывался об Аппии как о честолюбивом и обладающем очевидным литературным даром юношей. Сегодня Аппий чувствовал себя покровителем. Свои элегии ему считал начинающий и скромный Публий Овидий Назон. Стеснительный юноша из Сульма лишь недавно приехал в Рим по приглашению Гая Цильния Мецената. Первые речитации Овидия назначены на завтра, а сегодня предстоит отбор элегий.
Я в восхищении послал ей тотчас записочку с просьбой. Краток ответ был «нельзя», писан дрожащей рукой. И на вопрос «почему» госпожа мне твоя разъяснила, что, мол, над нею твоя слишком опека строга. Ну разве не прекрасно, друг мой?
Преодолевший первое смущение Овидий, наконец-то слегка улыбнулся и почувствовал себя немного свободнее. Похвала Аппия сделала свое дело. Юный поэт взял себя в руки и продолжил декламировать.
«Будь же разумен, о страж, моего не заслуживай гнева. Тем, кто внушает нам страх, смерти желаем, о страж. Глупый ее муж, для чего я спрошу охранять так усердно то, что могло бы уцелеть и без опеки его?»
Аппий почувствовал холод. «В Рим постепенно приходит весна», — подумалось. «Скоро можно будет перестать кутаться в эту овечью шкуру». Деньги на дрова закончились еще в месяц очищения, а до месяца начала весны еще нужно было дожить. Но в глубине души Аппий знал, внутренний озноб имеет совсем другую причину. Он смотрел на молодого Овидия и, как бы ему не хотелось в этом признаваться, завидовал. Элегии Публия были безупречны, а сам он, рожденный за пределами вечного города, был больше похож на римлянина, чем многие аристократы. И эта беспечность, с которой он тратит деньги, которые ему регулярно присылает отец. Сложенный как вулкан и умный как Минерва, Овидий вызывал у Аппия не только зависть, но и необъяснимую тревогу. Уже почти попрощавшись после утомительной встречи, Аппий окликнул уходящего гостя.
«Да, кстати, а кто такая Карина?»
Овидий замешкался.
«Карина?»
«Ну, та, которой ты посвятил свои аморос».
«Девушка?»
Он вышел из душной инсулы и направился к Квириналу. Там, где 7 веков назад начинался Рим, сейчас были две излюбленные таверны, в которых элегии за кубком вина слагались сами собой. И настроение было весенним, несмотря на дующий со стороны Тибра аквилон. Он даже не заметил, что на его скуле выступила тонкая полоска крови, результат удара ликтора. Он просто провожал взглядом великолепную октафору, плавно двигающуюся на плечах восьми сирийцев, разодетых в канузийское сукно, над вечно занятой и снующей туда-сюда римской толпой. Петербург. Квартира Мандельштамов.
Я с детства полюбил Чайковского. На всю жизнь полюбил до болезненного исступления. Я с тех пор почувствовал себя навсегда связанным с музыкой, без всякого права на эту связь.
Ося, я желаю тебе добра. Ты понимаешь? Я вот музыкант, но это не мешает мне хорошо готовить паштиду.
Осип взял еще один кусочек пирога. Мама действительно готовила отменно, но ее нравоучения в их большой семье мог перенести лишь он. Благо дома в последнее время бывать приходилось нечасто.
Ну что это за образование такое, философ, поэт, литератор? Твой папа целыми днями продает и покупает, чтобы мы могли хорошо покушать. Но годы уже не те. Помощи от тебя ждет, не дождется.
Спасибо, мамочка. Твои слова, как всегда, даруют мне путеводную звезду в этом бескрайнем мире беспросветной тоски.
Он вскочил из-за стола, еще не закончив есть, вытер губы тыльной стороной ладони и, чмокнув маму Флору в щеку, выбежал из дома.
Ой, не ходи ты к этим гоям.
Но она знает, что после того злосчастного визита к редактору Аполлона Сергею Маковскому в жизни ее сына уже ничего нельзя изменить. Тогда, летом 1908 года, мама Флора пошла в наступление. Она чуть ли не за воротник схватила Осию, как настоящая еврейская мать решила взять его судьбу в свои руки. А это было возможно только лишь, когда он сам поймет, что никакой он не поэт. Петербург. Редакция журнала «Аполлон». Невзрачный 17-летний юноша, как потерявшийся щенок, сжался к уже немолодой и слегка располневшей маме Флоре, которая, ворвавшись к литератору, без обиняков и с порога заявила.
«У нас торговое дело, кожей торгуем, а он все стихи да стихи. В его лета пора помогать родителям. Вырастили, воспитали, сколько на учения расходу. Ну и что ж, если талант, пусть талант. Но если одни выдумки и глупость, ни я, ни отец не позволим. Работай, как все, не марай зря бумагу».
Уставший от бесконечной редактуры, Сергей Маковский поднял глаза от бумаг. И уже мысленно формулируя отговорку, вдруг споткнулся о напряженную и, как он потом сам вспоминал, упорно страдальческую мольбу в глазах Осипа. И сразу перешел на его сторону. За поэзию, против торговли кожей.
«Да, сударыня, ваш сын – талант».
Мама Флора знала, что сын не отступится.
«Твоя веселая нежность смутила меня. К чему печальные речи, когда глаза горят, как свечи среди белого дня?»
Петербург. Квартира поэта-символиста Вячеслава Иванова.
«Увольте, Вячеслав Иванович. Верлен мне кажется гораздо более экспрессивным и эмоционально насыщенным».
К литературно-философским собраниям в так называемой башне у величайшего, как говорили столичные литераторы, философа своего времени Вячеслава Иванова, Осип Мандельштам сначала относился с некоторым предубеждением. Везде, где бы ни появлялись все эти особы, мнящие себя поэтами, атмосфера становилась, по мнению Осипа, скучной, тоскливой, вызывающей желание сбежать под моросящий питерский дождь. Лишь бы подальше от уныния и беспросветной поэтической бесталанности. Но постепенно, и даже как-то для себя незаметно, он стал частым гостем уютной квартиры на шестом этаже дома по Таврической улице. Возможно, потому что именно в башне Иванова девушки видели в нем не сына богатенького купца и наследника приличного состояния, а настоящего литератора. Отщедушное и даже какое-то прозрачное телосложение затмевалось в этом кружке единомышленников талантом и внутренним содержанием нетривиальных мыслей.
«Откуда этот малыш?» Мандельштам, богатенький еврейский отпрыск, бросил Петербургский университет и укатил на папенькины деньги в Париж. Мнит себя вторым Верленом или Бодлером, не разберешь.
А, это тот, что кичится знакомством с Гумилевым? Ну-ну.
Петербург. Набережная реки Мойки.
Дано мне тело. Что мне делать с ним, таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить, кого, скажите мне, благодарить? Я и садовник, я же и цветок, в темнице мира я не одинок. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор, неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновение стекает муть, узора милого не зачеркнуть».
Как бы ни старался дующий со стороны Невы северный ветер, Осип ощущал, что пришла весна. 1910 год обещал быть счастливым. Юность не давала никаких шансов тревожным мыслям.
«Осип, а прочтите на прощание что-то из своих сочинений».
«Увольте, сударыня, ну сколько можно? Я читаю весь наш путь к вашему дому».
«Но вы так блистательно декламировали у Иванова! К тому же мы пришли, вот моя парадная».
Она попыталась, будто невзначай, дотронуться до его челки. Он отшатнулся. Романтический настрой был безнадежно разрушен. Это было его тайной. Он, и без того, как ему казалось невзрачный, начал рано лысеть. Ему всего-то 18, а волос, как у 40-летнего старика.
«Позвольте откланяться, был рад провести время в вашем обществе».
«А вы будете завтра на встрече у мадам Миллеровой? Там опять обещают изысканные напитки».
«Сожалею, завтра мне велено отбыть в Гейдельберг. Хотелось бы постичь науку немецкого мастерства погружения в философию утопий».
Они расстались, и он не жалел. Здесь, посреди засыпающего города, Осипу вдруг отчетливо стало ясно, что жизнь только начинается. А он, как путник в плодородных землях Вавилонии после отдыха в Сени Смоковниц, лишь начинает свой поход.
Аудиоспектакль «Радио Спутник». «Призрак Овидия». Скорбные элегии Осипа Мандельштама. Продолжение следует.